Lan. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 9 февраля, понедельник. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Реформа российской армии. Военные обсуждают поправки в законы. Как финансовый кризис отразится на весеннем призыве в вооруженные силы? Никита Михалков созывает чрезвычайный съезд Союза кинематографистов. Во вторник будут в Момбасе. Украинское судно «Фаина», освобожденное из плена сомалийских пиратов под конвоем американского корабля, идет в порт Кении. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». В эти минуты в Министерстве обороны России начинается выездное заседание профильных комитетов Государственной Думы, на котором, в частности, будет обсуждаться проект нового закона о службе в российской армии. О поправках, которые должны изменить вооруженные силы страны, и о проблемах весеннего призыва 2009. Корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
По словам начальника Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил России генерала-лейтенанта Анатолия Башлакова, в настоящее время в Минобороны разрабатывается проект федерального закона, в который, в частности, включены правовые нормы, не допускающие прохождения военной службы по контракту осужденным гражданам, а также осужденным военнослужащим срочной службы. Таким образом, приняв соответствующие поправки в документ, генералы намерены предотвратить неуставные взаимоотношения в армии. Некоторые эксперты в недоумении от этих инициатив. По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, существующие федеральные законы уже давно отсекли попадание в армию молодых людей, имеющих судимость.
У нас существуют законы о военной службе, в котором четко прописано, что имевшие судимость не подлежат призыву в российской армии. С некоторых пор среди российских призывников стало проявляться очень любопытное явление. Например, призывники сами провоцируют милицию на то, чтобы на них было заведено уголовное дело. Был даже случай, когда призывник подговорил своего родственника, милиционера, встрял в ним в драку, инициировал там какой-то фингал, был осужден и не призван в армию. И это уже происходит. Для того, чтобы не быть призванным в армию, достаточно либо купить уголовное дело, либо спровоцировать, либо попросить.
Военные обозреватели, заместитель главного редактора сетевого издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц убежден, что никакие дополнительные законы или правовые акты не дадут успеха в борьбе с проявлением неуставных отношений в армии. В данном случае корректировать надо не документы, а отношение к самим военнослужащим, считает Гольц.
Как докладывают военные начальники, у нас некоторое время назад перестали призывать уже людей с судимостями. Понятно, что кардинальных изменений в плане дедовщины в вооруженных силах не произошло. Дело на самом деле отнюдь не исчерпывается тем, что в войска приходят или не приходят люди с криминальным опытом. Дело в том, что дедовщина в российских вооруженных силах является не извращением дисциплины, а варварской формой поддержания дисциплины. В отсутствии профессиональных сержантов, естественным образом, поддержание дисциплины в казарме возложено на солдат старшего года службы или же просто на тех, у кого крепче кулаки. И единственной формой поддержания дисциплины является физическое насилие. Дедовщина в российской армии будет ровно столько, сколько потребуется времени для создания корпуса профессиональных сержантов. Сейчас об этом много говорится, и вроде бы уже предполагается такой институт создать. И прорыв в борьбе с дедовщиной произойдет только тогда, когда в российской армии появится профессиональный младший командир.
Военный обозреватель Виктор Баранец отметил еще одну важную тенденцию, появившуюся во время последнего осеннего призыва. По его мнению, продолжающийся экономический кризис, растущая безработица могут решить проблему укомплектования армии.
В так называемых депрессивных регионах Приморье, Хабаровский край, Забайкалье, Сибирь и даже Поволжье, ну просто в в военкоматах двери не закрываются от молодежи, которая рвется в армию. Это новое явление. Благодаря кризису мы скоро не будем иметь проблем с комплектованием армии не по призыву, не по контракту. И это факт.
Это был Виктор Баранец. Очередной весенний призыв в армию начнется 2 апреля этого года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Освобожденные из плена украинские моряки с судна «Фаина» в среду или четверг вернутся в Киев спецрейсом из Кении. Сейчас сухогруз под охраной американского корабля направляется в порт Момбасы. Родственники членов экипажа рассказали журналистам, что сомалийские бандиты при освобождении судна ограбили моряков. Сообщается также, что морякам придется оплатить разговоры по телефону за то время, что они находились в плену. Такое решение принял судовладелец. О том, как ждут в Киеве освобожденных и против чего категорически выступают родственники членов экипажа, в репортаже нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
«Фаина» третьи сутки продолжает двигаться по курсу к кенийскому порту Момбаса. Чтобы избежать повторного захвата, ее сопровождает корабль военно-морских сил США «Масон». Сразу после освобождения на сухогруз были доставлены почти недельные запасы продуктов питания и питьевой воды. Побывавший на судне американский военный врач оценил состояние здоровья членов экипажа как удовлетворительное. Возвращение на Украину моряков в Киеве ожидают их родные, которые сейчас могут регулярно общаться с ними по телефону. Покидая «Фаину» с огромным выкупом, корсары напоследок ограбили своих узников, забрав не только ценные вещи, но и одежду, рассказала на пресс-конференции Светлана Мгеладзе, мать одного из моряков.
Я спросила, он говорит: мама, у меня даже обуви не осталось. То есть он как был в шортах в момент захвата и в тапочках, вот он в этом и есть сейчас.
Из-за технических проблем с двигателями скорость «Фаины» не превышает 7 км в час. И, скорее всего, она прибудет в Момбасу только в четверг. Здесь сухогруз будут встречать покупатели, находящихся на борту танков и оружия из Министерства обороны Кении, а также украинские медики и психологи. Родственники моряков начали бить тревогу, когда узнали, что в Момбасу направляют спецгруппу психологов из Харькова, которые якобы могут заставить членов экипажа умолчать о том, кто изначально был получателем военного груза. Таких специалистов, говорит Виктор Шаповалов, отец боцмана «Фаины», родители не хотят видеть возле своих детей.
Вы сказали категорическое требование о недопущении никаких психологов на борт судна до возвращения наших детей домой.
В Харькове находится единственная на Украине государственная лаборатория экстремальной психологии. Ее сотрудники, по словам заведующего лабораторией Александра Тимченко, всегда выезжают на места крупных аварий в стране. Есть у них и опыт по реабилитации побывавших в плену моряков.
Какими методами мы пользуемся? Все зависит от той ситуации, в которой находится человек. Вокруг нашей психологической работы ведутся непрофессиональные разговоры по поводу того, что мы, психологи, занимаемся манипулированием человеческого сознания, зомбируем людей и так далее. Такими вещами мы не занимаемся, ни в коем случае.
Однако родственники никому не верят и настаивают на том, чтобы на африканский континент вместе с психологами вылетели и их представители. Из Кении бывшие пленные сомалийских пиратов отправятся спецрейсом в украинскую столицу. Все расходы, связанные с перелетом, взяла на себя канцелярия главы государства. А сам президент Виктор Ющенко собирается лично встретить моряков «Фаины». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Шри-Ланке 17 человек погибли при взрыве, совершенном смертницей. На юге Австралии число жертв сильнейших пожаров достигло 128 человек. Парламент Киргизии в понедельник начинает рассмотрение законопроекта о денонсации договора с США о размещении базы в Манасе. Абхазию в понедельник посетят представитель Совета Европы по правам человека и специальный представитель Евросоюза. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». 25-летие рок-группы «Звуки Му». Что означала их музыка до и во время перестройки? Что она означает сейчас? Как живет группа без Петра Мамонова? Есть ли будущее у русского рок-н-ролла? Эти вопросы обсуждают гости нашей студии. Ведет программу Елена Фанайлова. Ну а в программе «Свобода в полдень» мы переходим к обзору центральных российских газет. Его подготовил сегодня Михаил Шевелев, и выбрали мы для обзора одну публикацию из газеты «Коммерсант». Ну а начинаться она могла бы, наверное, как закадровый текст к знаменитому фильму «Кавказская пленница» Леонида Гайдая.
Одна из самых примечательных публикаций в сегодняшних российских газетах – это рассказ газеты «Коммерсант» о приключениях, не подобрать другого слова, новоназначенного руководителя управления по Федеральной налоговой службе в Дагестане Владимира Радченко. Владимир Радченко был направлен на этот пост из Москвы. Он не сумел приступить к исполнению своих обязанностей, потому что был похищен неизвестными прямо из здания Федеральной налоговой службы в Махачкале. Похитители требовали от господина Радченко немедленно покинуть республику. Как утверждает газета «Коммерсант», не такие уже это были неизвестные. В эпизоде с похищением Владимира Радченко участвовал, по данным газеты «Коммерсант», сын президента Дагестана Муху Алиева Гаджимурат Алиев. Эта история имела предысторию. Неделю назад митингующие не пустили господина Радченко в здание Федеральной налоговой службы. Они требовали от него тоже покинуть республику в связи с тем, что этот пост, по их мнению, должен принадлежать представителю лезгинского народа. Как утверждает газета «Коммерсант», президент Муху Алиев прочил на место руководителя налоговой службы по Дагестану руководителя этого ведомства по Дербенту и Дербентскому району Рамазана Рамазанова, но не сумел пролоббировать его кандидатуру. При президенте Муху Алиеве в Дагестане в 3 раза повысилась собираемость налогов, и план на будущий год – 14 миллиардов рублей. Так должна выглядеть статистика собираемости налогов в Дагестане. Но принцип распределения постов по национальному признаку – это одна из основ дагестанской политики. И открытое столкновение с волей Москвы было в этом случае неизбежно. Подробности в газете «Коммерсант». Ситуацию во властных элитах Дагестана комментирует в эфире «Радио Свобода» обозреватель газеты «Газета» Вадим Дубнов.
Устройство власти в Дагестане было устроено по этническому принципу довольно-таки давно. Можно сказать, всегда. И это основывалось на некоторых мифов об экономическом разделении труда. Существовало такое представление, что, скажем, аварцы занимаются нефтью, лакцией, рыбой, лезгинным вином и так далее. И первые бандитские группировки, кстати говоря, тоже организовались по этническому принципу, были группировки, скажем, аварцев, которые бы объединялись вокруг нефтяного концерна, допустим, да, а даргинцы вокруг шерсти. И во многом эти экономические ниши совпадали с криминальными нишами. Но где-то ближе к концу 90-х стало наблюдаться интересное явление, поскольку требовалось уже более-менее институциональные кадры, поэтому немножко смешивалось. Поэтому среди аварских группировок уже встречались даргинцы и лакцы, а в лакцах были аварцы. Но, тем не менее, противостояние некое, как символ и как повод для борьбы, все равно оставался. И как только кто-то пытался получить контрольные пакеты, первые сети, это, конечно, были аварцы, разумеется, все объединялись для того, чтобы этого не допустить. И в данной истории с лезгинами, это здесь есть вторая плоскость, потому что лезгины считают себя достаточно древним, достаточно важным народом на этническом полотне Дагестана, но при этом лезгины считаются одними из самых неблагонадежных. Здесь можно вспомнить движение «Сазвал» и все остальное. И поэтому лезгины каким-то образом действительно были во многом отстранены от властных постов и мизоэлиты. Да, это все, на самом деле, когда мы об этом говорим, мы должны иметь в виду внутриэлитный разбор, конечно, не межнациональный ни в коем случае, это принципиально понимать. Вот. И я думаю, что сейчас просто лезгинская элита просто пытается заработать какую-то часть очков, используя этот фактор. В дальнейшем я не думаю, что это будет чем-то принципиальным. Это не является главным мотивом дагестанской ситуации. Это очень хороший и очень мощный инструмент для того, чтобы решать вот те самые внутриэлитные вопросы, о которых я говорил.
Обзор прессы подготовил мой коллега Михаил Шевелев. Ну а сейчас на прямой связи с нашей студией мой коллега Александр Гостев. Как вы слышали из выпусков наших новостей, из-за стихийных бедствий в Австралии погибли 128 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Александр, а как проходит спасательная операция, из-за чего возникли эти пожары?
Здравствуйте, Михаил. Ну, во-первых, спасательная операция, можно сказать, по сути, сейчас представляет собой просто какие-то попытки остановить вот эту стену огня, которая продолжает двигаться вот в этих районах на юго-востоке Австралии. Очевидцы говорят о том, что вот именно стена огня высотой там до 3-4 метров выжгла целые как бы направления по 100-200 километров в разные стороны, и несколько мелких городков, ну, названия их никому не известны были до сих пор, они буквально в прямом смысле сгорели дотла. И при этом большинство людей поражается тому, насколько быстро, мгновенно и ужасно все это произошло. То есть очевидцы, а их сотни, говорят о том, что у нас были, вовремя поступили все предупреждения, мы готовились к тому, чтобы эвакуироваться, но мы считали, что у нас, допустим, остается там 2-3 часа, и вдруг буквально мы понимали, что остаются 2-3 минуты. Пожарные с ужасом говорят о том, что они наблюдали, буквально внешне это выглядело как взрыв атомной бомбы. То есть горящая до горизонта земля, трупы животных, обугленные машины и обугленные трупы людей, погибших действительно в этих пожарах. Вот по последним данным 132 человека погибло. И еще по словам премьер-министра Австралии Кевина Радда, около сотни, как минимум, погибших еще не найдено, то есть эта цифра может достичь там 230 человек и даже более. Главная версия вот этих нескольких пожаров, которые как бы слились в один, это поджог, и власти делают крайне резкие заявления, несвойственные даже, может быть, так сказать, вот, западным политикам в отношении каких-то даже людей, подозреваемых в каких-то преступлениях. Они уже названы как минимум террористами и врагами государства. Вот сообщается, что в штате Новый Южный Уэльс, а я напомню, что пожары, они бушуют на территории двух огромных южноавстралийских штатов на юго-востоке страны, самое населенное место на континенте, это Новый Южный Уэльс и штат Виктория. Пойманы два человека, которые обвиняются в умышленном поджоге. Это подросток и взрослый мужчина. Причем утверждается, что один из них, как минимум, заложил почему-то где-то в лесу там, или в сухом буше взрывное устройство, и именно это инициировало пожар. Премьер-министр Австралии Кевин Радд сейчас, вот сегодня, заявил, что 25 примерно очагов огня сохраняются, которые продолжают распространяться в разных направлениях, и всего огнем охвачено 3000 квадратных километров. Уже выделено 10 миллионов австралийских долларов, ну это примерно где-то 7 миллионов долларов американских на то, чтобы помочь именно пострадавшим. Что будет дальше? Ну, очевидно, надо будет дождаться как-то окончания вот этой трагедии, при том, что заместитель, вице-премьер или заместитель премьер-министра Австралии Джулия Гиллард уже парламенту заявила, что вот именно 7 февраля, суббота, когда все началось, войдет в историю Австралии как самый черный день в истории страны. А пока, как сообщается, она призвала австралийцев готовиться к тому, что ситуация усугубится. 4000 пожарных, по сообщениям, борются только в штате Виктория, и 3000 в штате Новый Южный Уэльс. С огнем температура воздуха, сообщается, сейчас в Австралии разгар лета, достигает 40 и больше градусов по Цельсию, сильные ветра и абсолютная сушь. Михаил.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Ну, а я добавлю, что на севере Австралии сейчас бушуют не лесные пожары, а наводнения. Самарские чернобыльцы судятся с правительством России, требуя увеличения размера ежемесячных компенсаций. У здания суда они даже провели небольшой митинг, а Кроме того, борясь за свои права, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС уже несколько раз проводили голодовки в Самаре и Тольятти. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Члены Самарской общественной организации «Союз Чернобыль» направили 4 февраля коллективный иск в суд Ленинского района Самара. Инвалиды-чернобыльцы требуют от чиновников правительства в лице Министерства социального развития Самарской области увеличения ежемесячных пособий. Замруководителя Самарской областной общественной организации «Союз ветеранов Чернобыля» Альбина Петрова пояснила, что сегодня государство выплачивает компенсации не в полном объеме. Реальные суммы компенсационных выплат чернобыльцам должны быть в десятки раз выше.
Органами социальной защиты, которые сейчас функции выполняет Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, все выплаты возмещения вреда здоровью не индексируются в соответствии с законом. Несмотря на то, что существуют нормы базового закона, неоднократное постановление и определение Конституционного суда, подтверждающие наше право на законную индексацию выплат, постановление пленумов Верховного суда, Министерство здравоохранения и социального развития, а вместе с ними и прокуратура Самарской области, и суды Самарской области производят индексацию, но индексацию производят в заниженных размерах по неблагоприятным коэффициентам индексации. И до сих пор, в течение 6 лет мы это дело рассматриваем в судах, и уже вроде бы все точки над «и» поставлены, все доказательства судам даны, постановления конституционных судов Верховного суда представлены в суды, но они судьями до сегодняшнего дня были проигнорированы.
Сегодня в Самаре проживает около 2500 чернобыльцев. По словам людей, начиная с 2000 года, государство задолжало им десятки миллионов рублей. Требования чернобыльцев об увеличении выплат законны. Однако суд сегодня чаще защищает интересы чиновников. Замруководитель Самарской областной общественной организации «Союз ветеранов Чернобыля» Альбина Петрова продолжает.
Чернобыльцы, в том числе и чернобыльцы Самары и Самарской области, уже неоднократно обжаловали ранее принятые решения судов. И суды вместе с прокуратурой приняли такую тактику. Они принимают решения неправосудные заранее. Затем кассационная коллегия пропускает это решение. Мы вынуждены их обжаловать в надзорном порядке. Иногда годами мы добиваемся рассмотрения в надзорном порядке. Надзорная инстанция отменяет решение, направляет на новое разрешение. И мы снова годами ходим, вот в течение 6 лет ходим по судам, не можем добиться правосудного решения справедливого.
Рассмотрение иска самарских чернобыльцев к Министерству социального развития в Ленинском районном суде Самары продлится до 18 февраля. Для Радио «Свобода», Сергей Хазов, Самара.
19:00 Слушайте в эфире «Радио «Свобода» программу «Время гостей». Кризис глазами социологов и психологов. Как люди переживают кризис экономический и кризис личный? В чем разница психологических реакций? Как лучше преодолевать общественный стресс, коллективно или в одиночку? Как психологически справляться с ситуацией увольнения, сокращения и поиска работы? Гостем нашей студии будет психолог, научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» расскажем о противостоянии в Союзе кинематографистов, репортаж о судьбе Центрального дома художника на Крымском валу, новости экономики, рубрика «Истории Запада и Востока» и поговорим о том, как кризис влияет на продажу лекарственных средств. Сейчас в Москве 19:30, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 130. В штатах Виктории и Новый Южный Уэльс с огнем борются тысячи пожарных. Сгорели дотла ряд небольших городков под Мельбурном. На Шри-Ланке по меньшей мере 17 человек погибли при взрыве, совершенном смертницей. По информации Министерства обороны страны, она была в группе людей, которых обыскивали солдаты около лагеря беженцев. Парламент Киргизии в понедельник начинает рассмотрение законопроекта о денонсации договора с США о размещении базы в Манасе. Голосование всех депутатов ожидается в четверг. В центре Москвы избит гражданин Алжира. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, 18-летний алжирец госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. В ингушском городе Малгобек предотвращен теракт. По данным правоохранительных органов, возле одной из автозаправочных станций были обезврежены 2 самодельных взрывных устройства. Тбилиси категорически отвергает свою причастность к ночному обстрелу столицы Южной Осетии Цхинвали из грузинского села Никозия, передает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе. Абхазию в понедельник посетят представитель Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг и специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семнеби. В столице Испании, Мадриде, взорвалась заминированная машина. Никто не пострадал. На Украине до конца этой недели ожидают прибытия моряков сухогруза «Фаина», которые более 4 месяцев удерживали в плену пираты. Специальный представитель США в Афганистане Ричард Холбрук начинает сегодня 3-дневный визит в Пакистан. Он обсудит с руководством страны стратегию борьбы с экстремизмом в регионе. В России каждый 8-й дом-интернат для инвалидов и престарелых не отвечает требованиям противопожарной безопасности. Об этом заявил на селекторном совещании заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Надежда Фетисова представила вам краткий выпуск новостей. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня утром в медиа-центре газеты «Известия» было оглашено заявление Никиты Михалкова. Сам он отвел себе роль сценариста, его текст зачитывал Михаил Пореченков, который исполняет обязанности председателя Союза кинематографистов при прежнем руководстве. На этой встрече побывала Марина Тимашева.
Михаил Пореченков приступил к исполнению обязанностей с 15-минутным опозданием и согласился с предложенной ему скромной ролью. Зачитал с паузами, оговорками и неверными ударениями текст заявления Никиты Михалкова.
Минюст России отказал в регистрации нового руководства Союза и обязал Союз кинематографистов устранить допущенные нарушения до 1 апреля 2009 года. Как вам возможно известно, в Пресненском районном суде города Москвы рассматривается дело о незаконном проведение в декабре съезда. Наши коллеги Василий Ливанов, Клим Лаврентьев, Владимир Наумов и Николай Бородачев подали иск по поводу нарушения их прав. Так как они и многие другие вообще не были предупреждены о проведении собрания по выдвижению делегатов и просят суд признать съезд нелегитимным, а его решение недействительным. На состоявшемся 6 февраля 2009 года заседании суд был отложен, поскольку сторона ответчика обратилась с ходатайством о привлечении в качестве третьего лица Марлена Хуцеева. По-видимому, за этим ходатайством могут последовать и другие. Не хотелось бы думать, что представляющие ответчика лица намеренно затягивают судебный процесс и сознательно стремятся перейти рубеж 1 апреля 2009 года, после которого Союз решением Минюста России может быть приостановлен. То есть приостановить свою деятельность, что может повлечь за собой непредсказуемые последствия. Не верю, что подавляющее большинство членов Союза такой исход может устроить. В результате на сегодняшний день сложилось положение, при котором в Союзе существует несколько органов управления, каждый из которых не является безусловным. Несмотря на то, что срок моих полномочий как председателя Союза истек, я в соответствии с действующим законодательством и уставом нашей организации продолжаю оставаться председателем Союза до тех пор, пока не смогу передать свои полномочия другому лицу на законных основаниях. Только мне по-прежнему принадлежит подпись на документах Союза и печать нашей организации. Только я до сих пор присутствую в государственном реестре в качестве официально зарегистрированного ее руководителя. На основании вышеизложенного, согласно законодательству и уставу Союза, я считаю необходимым созвать внеочередной чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России до 1 апреля 2009 года.
Произнеся текст, Пореченков не пожелал ответить на вопросы журналистов и покинул зал. Ясно, что сторонники Михалкова считают председателем его, сторонники Марлена Хуцеева. Решить, кто прав, может только суд, хотя ответ на вопрос, кто победит, может быть заранее обсужден в программе «Битва экстрасенсов», которую Пореченков ведет на ТНТ. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Несмотря на экономический кризис, в Москве планируется новое масштабное строительство. В Третьяковской галерее на Крымском валу на всеобщее обозрение выставлены планы застройки территории, которую сейчас занимает здание Центрального дома художника. Этот объект собираются снести, а местным жителям предлагается проголосовать за или против нового проекта. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Никаких макетов Моском архитектура не представила, только схематичные планы, на которых обозначено, где и что думают построить. Самое выгодное и самое большое по размеру место отведено под объект, стыдливо названный общественным комплексом. К гадалке не надо ходить, чтобы понять, тут будет что-то вроде отеля, магазинов и прочих совершенно необходимых в охранной зоне институций. наиболее невыигрышное место нашли для Третьяковской галереи, вплотную к пандусу Крымского моста. Сотрудник отдела новейших течений Кирилл Алексеев сообщает о том, что в планах застройки не обозначено. Музей проектировщики надумали оснастить подземной автостоянкой.
Все условия, которые нам предлагаются, нас не очень удовлетворяют. Тот подземный паркинг, который нам предлагается, ну, помимо того, что он противоречит закону о сохранении культурных ценностей, где четко написано, что никаких бензохранилищ, керосинохранилищ, гаражей и в том числе автостоянок недопустимо, это невозможно все. Потому что это вибрации, потому что это СО, потому что это вопрос безопасности, террористической угрозы. Это все невозможно к реализации. Было одно из требований дирекции Третьяковской галереи о том, чтобы здесь обязательно оставался парк скульптуры. Решение, чтобы всего этого ансамбля предполагало здесь вот этот вот парк скульптур.
Знаете, какая-то... А он здесь, где-то на этой схеме?
Это обозначено таким очень небольшим пространством. Видите, здесь вот предполагаются вот эти скульптуры, зажатые между некой инвестиционной постройкой Третьяковской галереи и конференц-залом вот этого инвестиционного проекта.
Между тем, не надо быть на таком, чтобы понимать, что скульптура требует некого пространства. Она не может быть затиснута между зданиями в переулке.
Тем более, что на наших территориях монументальные скульптуры. Тот же памятник Дзержинскому, который объединял Лубянскую площадь. Вот он здесь стоит, давайте его втиснем между двумя зданиями. Никому от этого лучше не будет. И предполагаемая архитектура постройки, я не представляю себе просто, как она будет коррелироваться с этим совсем. Ну вот, какое-то место нужно было отвести, отвели.
Принять участие в голосовании можно будет вплоть до 13 февраля. Правда, сделать это удастся не всякому, кого волнует судьба коллекции искусства 20 и 21 веков Третьяковской галереи. Не любому гражданину страны и даже не любому москвичу, а только людям, проживающим в районе Якиманка или работающим здесь. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Эту тему в нашей программе продолжит опрос. Наш тюменский корреспондент Мелани Бачина спрашивала горожан, в каких музеях вы бываете чаще всего.
Ну, я люблю музеи, в которых показана история там какого-нибудь народа или там древности. Интересно посмотреть на бытность. Ну и, в принципе, вот когда тоже в Москве там или в Петербурге, очень интересно посмотреть. Вот такие вот не картины именно, а вот с какой-то историей предметной. В Томске у меня как-то не было возможности ходить. Вот, в других городах я ходила.
У художественных были?
Ну, в последнее время, да, вот, может быть,
в
помните?
В последнее время где? Никуда не ходили.
Никуда не ходили.
Если яркая реклама, то ходим, а если так, не значит?
Ну, как бы, если есть время, да, возможность, то сходим. Ну, не значит, нет.
Я не бываю в музеях вообще. Ну, я просто в детстве, когда мы ездили, я находился и уже как-то, наверное, интересует, но недостаточно, чтобы с дивана встать.
В каком были сейчас? Да, экзотические животные ходили, смотрели. В принципе, все интересно. Я думаю, что надо, как говорится, нужно оккультуриваться. Много работаем, много сидим дома. Поэтому и не бываем. Или не бывает возможности из-за времени нехватки.
В каких музеях вы бываете чаще всего?
Краеведческий художественный музей. Ну, я художник. Я смотрю картины и скульптуры разные. Больше на это обращаю, конечно, внимание, что молодежь сейчас рисует, так что я сама молодежь. Я думаю, можно было, конечно, побольше, как-то поинтенсивнее, потому что у нас очень много молодежи. У нас сейчас вот вроде двигается это все направление, молодежь как-то себя показывает. Но желательно было бы еще давали им воли, что ли, я не знаю, как бы правительство больше на это работало, потому что, ну, надо молодежь продвигать.
Какие музеи? То работа, то что? А где у нас, в Томске есть музей, что ли? В Томский музей можно было бы сходить, исторический, про город. Есть он у вас? По-моему, сколько я знаю, всю жизнь на ремонте, по-моему.
Вообще по музеям, честно говоря, не хожу. Люди, наверное, идут в музей, чтобы увидеть что-то, что-то интересное такое, а как-то вот не считаю, что там что-то новое увижу. Ну, вообще, не знаю, может, в интернет, допустим, выйти, посмотреть какую-нибудь информацию.
Редко. Но если куда-то уезжаю, то там бываю. Обычный, краеведческий, там, чтобы узнать о городе, о месте, где был. Ну, в Томске была, и в краеведческом была, и везде была.
В Третьяковскую галерею бы сходила. Хоть мы и там были в Москве, но она закрыта была. Поэтому не получились. Ну, если да, где-то куда-то, если выезжаем, то обязательно посещаем музей, какие бы они ни были. А все интересно. Если куда-то попадаем, то интересно все посмотреть, все узнать.
Ой, почти никакие. Нет времени. У нас то дети растут, то внуки растут. Наверное, вот немножко еще и будем тогда все музеи посещать.
Так жители Томска отвечали на вопрос, в каких музеях вы бываете чаще всего. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в полдень». Падение курса рубля к доллару и евро в первую очередь сказалось на цене импортных товаров. Это не только бытовая техника и продукты питания, но и значительная часть продающихся в российских аптеках лекарств. К сожалению, отказаться от импортного препарата в пользу российского аналога можно не всегда. О том, в каком положении из-за этой проблемы оказались жители Пскова, рассказывает наш корреспондент Анна Липина.
Очень хорошее лекарство, очень мягкое от давления, вот, хорошо помогает.
Пенсионерка Зинаида Еремина пришла в аптеку за привычным для себя лекарством, однако цена на него поднялась. Женщина намерена подобрать более дешевый аналог.
И опять надо экспериментировать, как пойдет оно или нет.
К подобным экспериментам с подбором более дешевых лекарственных аналогов врачи привыкли, говорит терапевт Ирина Нестерова. Сейчас практически каждый пациент без смущения интересуется возможностью замены дорогого лекарства дешевым аналогом.
В основном, в принципе, мы взаимозаменяемые препараты. Разных фармацевтических фирм, и те, которые есть, мы находим выход. Но есть некоторые индивидуальные. Мы подбираем только именно этот препарат, и он наиболее эффективен для данного больного. Мы будем что-то дополнять, что-то заменять.
В Пскове за последний месяц значительно подорожали лекарства. В основном подорожание коснулось препаратов импортного производства. Как сообщила заместитель председателя Госкомитета по здравоохранению и фармации Наталья Иванова, аптекам рекомендовано приобретать отечественные аналоги.
Сектор импортных лекарств очень велик. Он превышает половину от всего оборота. Но вместе с тем правительство взяло курс на поддержку отечественного фармпроизводителя. Это правильно, потому что, в принципе, те деньги, которые идут на дорогостоящие лекарства, наверное, все-таки можно и в России как бы найти им применение.
Стоимость лекарств увеличивалась и ранее, но такого резкого скачка не было, говорят сотрудники аптек. В среднем с прошлого года цены поднялись на 9%. Сильное подорожание коснулось сердечных препаратов. Некоторые подорожали чуть ли не наполовину.
В январе текущего года рост цен на лекарственные препараты составил 1,6%. Вот. Также рост цен выше среднего уровня наблюдался на такие препараты, как карвалол, супрастин, панкреатин, дратоверин, где-то от 2 до 8%.
Сообщила начальник отдела статистики территориального управления Госстата Галина Кильчевская. Как объясняют фармацевты, подорожание лекарств напрямую связано с ростом курса иностранной валюты, говорит директор одной из псковских аптек Елена Адамович.
Рост цен, конечно, связан с курсом валюты, с тем, что повышается уровень и евро, и доллара, а практически, ну, наверное, больше, наверное, 60% нашего рынка – это импорт. А те российские лекарства, которые существуют, тоже подавляющее большинство их производится из сырья импортного происхождения.
Между тем, чтобы подобрать лекарственный аналог подешевле, люди должны проконсультироваться с врачом. В муниципальных поликлиниках, чтобы добыть номерок к врачу-специалисту, очередь необходимо занять с ночи. Причем никакой гарантии нет, что когда подойдешь к окошку регистратуры, весьма ограниченное количество номерков не закончится перед тобой. Люди приспосабливаются. Кто может, экономит на продуктах в пользу дорогостоящего лекарства. Кто не может, пытается прорваться к врачу. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Австралии число жертв сильнейших пожаров достигло 130 человек. В столице Испании, Мадриде, взорвалась заминированная машина. Никто не пострадал. Тбилиси категорически отвергает свою причастность к ночному обстрелу столицы Южной Осетии Цхинвали. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики.
Объем внешней торговли России в 2008 году увеличился на 33,2% по сравнению с показателем предыдущего года – до 735 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров из России составил 468 миллиардов долларов, что на 33% больше, чем годом ранее. Объемы импорта за прошлый год выросли на 33,6%, составив 267 миллиардов долларов. Российский «Газпром» планирует инвестировать как минимум 2,5 миллиарда долларов в разведку и добычу газа в Нигерии, обладающей седьмым по величине в мире его запасами. Как заявил агентству Рейтер представитель концерна, примерно 90% этой суммы будет потрачено на развитие местной добычи, переработки и транспортировки газа. Объем промышленного производства в России в 2008 году увеличился на 2,1%, говорится в материалах Министерства экономического развития. В течение трех первых кварталов года в стране наблюдался рост промышленного производства на 6,2%, 5,5% и 4,7% соответственно, тогда как в четвертом квартале произошел его спад на 6,1%. Последний раз снижение промышленного производства в стране было отмечено в начале 1999 года, после кризиса, который произошел годом ранее. На долю промышленного производства приходится почти треть общего объема ВВП России. Курс доллара на сегодня 36 рублей 38 копеек, на 7 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 46 рублей 48 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Ну а в программе «Свобода в полдень» еще один репортаж на тему культуры. Несколько лет назад Марина Влади отказывалась ехать в Москву со спектаклем «Владимир или прерванный полет». Но теперь, благодаря министру культуры Александру Авдееву и руководителю Театра нации Евгению Миронову, свое решение изменила. С 9 по 15 февраля сцена театра имени Мейерхольда принадлежит ей. С подробностями Марина Тимашева.
Спектакль поставлен по одноименной книге Марины Влади. Он идет всего час с четвертью, поскольку из 400-страничного текста отобрано 45 небольших фрагментов. Премьера состоялась в Парижском театре Буф-Дю-Нор в 2006 году. На вопрос, отчего она играет спектакль по-французски, только стихи и песни Высоцкого звучат на русском языке, Марина Влади ответила.
Что я буду по-русски рассказывать целую историю, которую я уже писала по-французски, и люди читали мою книгу по-французски. Потом перевели ее по-русски. Спектакль? Это французский спектакль? Я француженка.
На генеральной репетиции Марина Влади заплакала, и мне показалось, что это были не актерские слезы.
Тут я, естественно, я женщина, и я любовница Высоцкого, и влюбленная в Высоцкого, как я была. Но я актриса, конечно. Но, конечно, я очень переживаю, когда я играю этот спектакль. Это я из себя вынимаю самое секретное очень. У меня партнер это Высоцкий, но его нету больше, так что это тоже тяжело. Все время к нему что-то говорить без возможности ответа. Но это тоже такая прелесть. Мы любим актера, мы любим бросаться в пропасть. Это наш кайф.
На сцене, кроме самой Марины Влади, трое музыкантов, контрабас и две гитары. Одна из них принадлежит Константину Казанскому, человеку, который в середине 80-х стал аранжировщиком 40 песен Высоцкого, записанных на трех парижских пластинках.
Талантливый человек не всегда интеллигент. А Высоцкий был не только талант или гений, это уже вы решаете. Он был очень интеллигентный человек. Невероятная привилегия встречаться с такими людьми.
Владимир или прерванный полет не спектакль, скорее литературно-музыкальная композиция. И хотя над ним работал известный французский режиссер Жан-Люк Тардье, постановочных изысков тут нет. На сцене Марина Влади в сером концертном платье. За ее спиной тонкий занавес, на который проецируют то стихи Высоцкого в переводе на французский, то его автографы, то фотографии. Все действие сопровождается искусно аранжированными и хорошо исполненными мелодиями. Кусочки книги Марины Влади скомпонованы с песнями Высоцкого. Одна из них, посмотрите, вот он без страховки идет, становится рефреном. Вот Марина Влади рассказывает о первой встрече с Высоцким в театре на Таганке. Поет песню, потом идет текст. Ему остается пройти всего 3/4 пути. Далее следует рассказ о том, что Высоцкий пил слишком много даже по русским меркам. Исполняется песня, и вновь рефрен. Ему остается пройти всего 2/4 пути. Рассуждение о том, что Высоцкий был поэтом, а не диссидентом, что без России своей жизни не мыслил, но без свободы обойтись тоже не мог. 1/4 пути. И в финале последнее стихотворение Высоцкого. Ничего нового о поэте, актере и его отношениях с Мариной Влади зрители не узнают. Предельной откровенности, обещанной в программке к спектаклю, не обнаружат. Не увидят хорошего театра, режиссуры и выдающихся актерских работ. Но не верьте тому, кто скажет, что смотреть это не стоит. Идите и смотрите, потому что Марина Влади, несмотря на возраст, красива. Потому что в ее глазах пляшут молодые озорные огоньки. Потому что от нее идет мягкий свет. Потому что она до сих пор колдунья. Потому что другой возможности видеть Марину так близко на расстоянии вытянутой руки, скорее всего, уже не будет. Вместе с Мариной Влади совершите небольшое сентиментальное путешествие в то время, когда из московских окон звучал голос Высоцкого.
Это был репортаж Марины Тимашевой. Ну а завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Крупнейшие международные научные учреждения, в том числе Британское Королевское общество, объявили 2009 год годом Дарвина. 12 февраля во всем мире отмечается 200-я годовщина со дня рождения английского ученого. В этом же году отмечается и 150 лет со времени публикации главного труда Дарвина «Происхождение видов» о дарвиновских торжествах в Британии. Наш корреспондент Наталья Голицына.
В свое время Зигмунд Фрейд заметил, что история нанесла 3 сокрушительных удара по самодовольству человека. Первым ударом стало открытие, что Земля не является центром мироздания. Вторым оказалась эволюционная теория Чарльза Дарвина, из которой следовало, что человек всего лишь еще одна разновидность животного мира. А третьим ударом Фрейд скромно назвал собственное открытие, отбросившее традиционное представление о том, что человек руководствуется в своем поведении лишь рациональными побуждениями. Написанная в 1859 году книга Дарвина «Происхождение видов», вышедшая в Лондоне тиражом всего в 1200 экземпляров, действительно потрясла мир. О значении дарвинизма в интервью «Радио Свобода» рассуждает известный британский историк науки, профессор Кембриджского университета, автор книг «Дарвин» и «Дарвин в Кембридже» Джон Ван Уай.
100 лет назад, в 1909 году, в мире отмечалась столетняя годовщина со дня рождения Дарвина. Это были беспрецедентные торжества. Никогда в прошлом никто из ученых не удостаивался таких почестей. Могу сказать, что торжества по поводу жизни и трудов Чарльза Дарвина в этом году значительно превышают масштаб юбилейных торжеств столетней давности. И это не случайность. Хочу отметить, что для восприятия и понимания науки широкой публикой Дарвин сделал намного больше, чем современные ученые, потому что генетика и ДНК – довольно сложные вещи, которые нелегко понять непосвященным. В то время как теория Дарвина, установившая факт эволюции живых существ, воспринимается без особого труда.
12 февраля, в день рождения Дарвина, в колледже Христа Кембриджского университета, где учился великий натуралист, будет открыт необычный памятник автору теории эволюции. Скульптор Энтони Смит представил Дарвина без канонической бороды в возрасте 22 лет. Столько лет было ему в 1831 году, когда он отправился в качестве натуралиста в свое знаменитое кругосветное путешествие на корабле «Бигль». Именно во время этого путешествия на Галапагосском архипелаге Дарвину пришли в голову основные идеи теории эволюции, в основу которой он положил естественный отбор и изменчивость организмов. Опубликованная им через 23 года после возвращения из плавания книга «Происхождение видов» переведена практически на все европейские языки. В России она была издана еще в 1864 году. Почему же Дарвин так долго колебался, не решаясь публиковать свои идеи, хотя они окончательно созрели у него практически к 1838 году? Он даже заметил в одном частном письме, что для него публикация теории эволюции подобна признанию в убийстве. Вот как объясняет эти колебания Алекс Гескин, куратор, открывшийся в Музее естественной истории в Лондоне обширной выставки, посвященной 200-летию знаменитого ученого.
Главной причиной колебаний был спорный взрывной характер содержания его работы. Идеи Дарвина противоречили господствовавшим в его время традиционным христианским представлениям. Дарвин разослал копии своей работы ряду ученых. На нашей выставке мы демонстрируем ответы, которые он получил. Некоторые из них были положительными. В них ученые соглашались с идеями Дарвина и находили их стимулирующими. Но были и критические отзывы. Например, один из профессоров утверждал, что Дарвин ошибается, что его идеи принижают человечество, что он восстает против христианского учения. Дарвин колебался, потому что хорошо понимал все революционное значение своей теории.
Однако сам Чарльз Дарвин вовсе не считал себя революционером. Более того, автор теории эволюции полагал себя добрым христианином. Кем же был этот человек, чьи труды и через 150 лет после публикации вызывают яростные споры, хулу одних и восхищение других? Историк науки и биограф Дарвина Джон Ван Уай рисует такой портрет великого ученого.
Дарвин был очень приятным, скромным человеком с развитым чувством юмора. У него была большая семья, 10 детей и много близких друзей. Его обуревала одна страсть – разгадать загадку природы, и это то, что двигало им в течение всей жизни. Любознательность и страсть исследования природы были главными чертами его личности. Своими находками он просто хотел поделиться с коллегами по науке.
Говорил биограф Чарльза Дарвина профессор Джон Ван Уай. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Сразу после нас и выпуска новостей программа «Час прессы». Смотрим телевизор. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правозащитная организация «Матери Дагестана» подготовила доклад о нарушении прав человека.
На минимуме в 226 голосов вотум недоверия правительству поддержали только 203
депутата. Приемная мать часто приковывала детей друг к другу, не отпускала в уборную, дети постоянно голодали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».